В Москве 16 часов, в Душанбе 6 вечера, в Париже 3 часа дня. Здравствуйте, у микрофона Михаил Васильев в этом выпуске. Названы ключевые факторы, которые в ближайшее время повлияют на мировой рынок нефти. Британский союз журналистов принял резолюцию в защиту Ассанжа. Премия принцессы Астурийской присуждена испанским медикам. Далее подробности. Необходимости в нынешнем сокращении добычи нефти ОПЕК плюс уже нет. Пора вернуться к апрельским условиям сделки, то есть ослабить ограничения, считает министр углеводородов Экваториальной Гвинеи. В интервью РИА Новости Мбага Абиан Клима подчеркнул, ключевыми факторами для мирового рынка черного золота в ближайшее время будут выборы президента США и вторая волна COVID-19. Около 12 тысяч человек потеряли работу в Армении за последние 4 месяца из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. Такие цифры привели в правительстве республики. Еще больше людей, сохранив за собой места, не получали полную сумму положенного им оклада. В Армении с середины марта объявлено чрезвычайное положение. В стране, по последним данным, COVID-19 выявлено у 10,5 тысяч человек. Треть из них вылечилась. 170 пациентов врачи спасти не смогли. Большинство американцев поддерживают привлечение армии для помощи полиции в подавлении протестов, охвативших США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Причем 33% респондентов полностью за, а 25% отчасти. В то же время треть опрошенных высказались против, 11% пока не определились, пишет РИА Новости. Беспорядки в Соединенных Штатах продолжаются уже больше недели. Президент Дональд Трамп пригрозил решительными действиями и призвал губернаторов штатов задействовать военных, на что соглашаются не все из них. Британский национальный союз журналистов выпустил резолюцию с требованием к властям страны не экстрадировать Джулиана Ассанжа в США. В документе отмечается, что экстрадиция основателя WikiLeaks может стать опасным прецедентом и ослабит свободу прессы. Также в Союзе журналистов считают, что публикации портала Ассанжа о войнах в Ираке и Афганистане отвечали общественным интересам, и их нельзя приравнивать к шпионажу. Самая престижная в Испании премия принцессы Астурийской в номинации «Согласие» присуждена местным медикам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом. Жюри отметило личное самопожертвование всего медперсонала ради здоровья населения. За все время пандемии жертвами COVID-19 в королевстве стали более 60 медиков, заразились свыше 50 тысяч. Первое время врачи работали без соответствующей защиты, подвергая угрозе свое здоровье. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Вы слушаете «Радио «Спутник».
Продолжаем разбираться в главных событиях этого дня. Итак, когда хочется знать все, Польша принуждает «Газпром» к сотрудничеству. Российскому концерну грозит штраф 50 миллионов евро за отказ от предоставления информации по «Северному потоку-2». Варшава начала разбирательство еще в 2018 году. Ее интересуют контракты с компаниями, которые финансировали строительство газопровода. И вот, по мнению польского регулятора, «Газпром» представил не все данные, потому и было заведено уголовное дело. Разбираться будем в этом мы и не только мы. В студии Диана Кабракова и Евгений Майструк. Всем здравствуйте.
Мы и не только мы. Это что такое? Польша опять что-то натворила. Вот что-то Польша опять хочет. Мне кажется, все не так просто, как вот они там пишут. Мне предоставили какие-то данные. 50 миллионов мы от вас хотим. Вот какая-то там есть внутренняя подоплека, мне кажется.
Причем некоторые пишут, что 50 миллионов евро якобы придется заплатить вне зависимости от исхода этого разбирательства.
Нормально устроились. Да. Давайте нам 50 да. миллионов евро, да, такие.
Ну, ты знаешь, шутки шутками, я вот не знаю, заплатила ли французская компания Engie, а она была тоже оштрафована на 40 миллионов евро, там даже чуть больше.
Тоже поляками?
40 с хвостиком, да, тоже с поляками, с формулировкой «за упорный и безосновательный отказ предоставить информацию для расследования». Поэтому тут возникает.
Может быть, это
вопросы.
Средство пополнения бюджета?
Польского.
Ну,
конечно. Не исключено. Но либо они в очередной раз вставляют палки в колеса. Поэтому вот попробуем разобраться. С нами на прямой связи директор фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Он Польша не оставляет попыток как-то прижать Северный поток, причем что первый, что второй, потому что совсем недавно польские чиновники рассказывали, что, в принципе, рычаги для того, чтобы взыскать с «Газпрома» какие-либо деньги у них имеются, и они могут вводить санкции как против Северного потока, так против Северного потока 2, а в случае со вторым, они полагают, это может и притормозить завершение строительства этого газопровода. Так в чем правда и почему Польша так переживает за то, с какими компаниями там контракты?
Ну, в первую очередь, они, конечно, хотят снизить конкуренцию, потому что любой газопровод, который построен в обход Польши, это снижение объемов транзита через Польшу. Поэтому они в том числе защищают и свои доходы, то есть есть экономическая подоплека, плюс они выиграли спор с «Газпромом» на 1,5 миллиарда евро, по цене газа, и, по всей видимости, «Газпром» придется заплатить эту сумму, помимо всех остальных претензий. Вот. А в данном случае, конечно, они хотят затормозить проект. Тут есть и политическая составляющая, потому что любой проект «Газпрома» всегда крайне негативно воспринимается в Польше. И вот они с 2018 года это расследование идут. Мы, например, не масса, раз уже говорили, массу раз, то, что они хотят остановить проект. И «Газпром» не давал документы. Я думаю, тот период, когда проект шел на всех парах для завершения. И поэтому выдать каких-то подрядчиков, это означало, что против них могут быть введены какие-то санкции, ограничения, и они могут раньше времени закончить свою работу. Но вот США, собственно, это сделали через военный бюджет в декабре прошлого года, и швейцарцы отказались дальше трубу прокладывать «Северного потока-2».
А у Польши юридические обоснования их действий, они в достаточном количестве?
Ну, Польша может расследовать ограничения конкуренции только в отношении Польши. То есть она не может отвечать за весь Евросоюз, там для этого есть Еврокомиссия, вот, как орган, отвечающий за наднациональные интересы. Вот. Но они пытаются говорить о том, что именно «Газпром» ограничивает конкуренцию на территории Польши, вот, и вот «Северный поток-2», также они сюда вот ограничение конкуренции и пытаются завести на него.
А на ваш взгляд, «Газпром» ограничивает конкуренцию в Польше?
Да вот труба, которая идет, она является инфраструктурой, то есть там другой трубы не возникает. «Северный поток-2» к Польше прямого отношения не имеет, потому что он нацелен на поставки газа в Германию, там, и дальше в Чехию и другие страны Европейского Союза. Вот здесь прямую к Польше нет никаких вопросов, но вспомним, они все время подали в суд на Еврокомиссию, которая разрешила «Газпрому» использовать, например, газопровод «Опал», это ответвление сухопутное «Северного потока-1». Выиграли этот спор, и «Газпром» был вынужден снова уйти на ограничение использования в 50% от газопровода. То есть они всячески пытаются, наоборот, ограничить конкуренцию, а не защитить ее.
Сергей Сергеевич, я, насколько себе представляю карту Северного потока первого, там к Польше не имеет к нему вообще никакого отношения. Ну, таким образом у меня рождаются мысли, что Польша может, основываясь на своих каких-то законодательных актах, тогда подать в суд на «Газпром», ну, потому что «Газпром» поставляет газ, например, в Китай по силе Сибири, и там 30 миллиардов, по-моему, по-моему, да, кубометров. То есть, подождите, это их вообще не касается. Я не понимаю, почему они расследуют это дело. Где Польша, а где Северный поток? Ну, то есть, это все равно, как я что-нибудь украду в магазине «Пятерочка», а Диана Кабракова будет это расследовать. Ну, какое отношение?
И тут еще получается важен момент. Вот Сергей Сергеевич только что о нем сказал, про опал и про 50% загрузки этого газопровода. Так «Северный поток-2», так как попадает под новые правила, если там тоже 50%, я правильно понимаю, да, энергетической хартии вот этого соглашения, и там тоже будет наполовину только, ну, по крайней мере, на текущий момент.
То есть вообще непонятно, при чем здесь Польша?
Ну, Польша, причем, при том, что она всегда пытается ограничить любые проекты «Газпрома», тут ничего нового нет, это такая политическая позиция, она не имеет там...
Ах, это политическая позиция, вот мы бы с этого начали. Да. Так это политическая позиция, я сделаю тебе плохо, пусть будет плохо моему соседу, вот так, потому что сосед у Польши Германия.
Они имеют такую возможность, они вспомнили в свое время, они ограничили часть иностранных инвесторов, не дав им возможность участвовать в «Северном потоке-2». Это в самом начале, когда только началось, и «Газпром» вынужден был сам финансировать данный проект без участия других европейских концернов. Вот, потому что те опасались тоже каких-то штрафов от польского регулятора. Так или иначе, эти многие европейские концерны тоже работают в Польше, поэтому Польша на них имеет здесь рычаги влияния. Но это касается именно газопроводов, которые на территории ЕС, хотя Польша это не затрагивает. Там сила Сибири все-таки это внутренний газопровод для России. Вот он вообще абсолютно вне юрисдикции и ЕС, и Польша.
То есть если пользоваться такой логикой, то следующий может подать в суд на «Газпром» Мальта. Тоже не имеет вообще никакого отношения к «Северному потоку» ни один, ни два. Но поскольку это Евросоюз, то тоже может на что-нибудь обидеться. А потом Португалия, которая на другом конце континента находится. И вот так каждому по 50 миллионов.
Ну, вы знаете, тут... Единственное, что отличает там, от Мальты и от Португалии, что «Газпром» напрямую ведет деятельность в Польше, он продает газ в Польше. Был транзитный контракт, который закончился в прошлом месяце. Вот сейчас «Газпром» по-другому газ продает через Польшу. Но просто деятельность именно «Газпрома» из Польши, поэтому регулятор, основываясь на том, что «Газпром» присутствует на рынке Польши, он начинает подобное дело, хотя впрямую оно не касается рынка Польши.
Вот теперь мне гораздо яснее. Да, понятно. Да. То есть выход, чтобы поляки уже отстали от «Газпрома», взять оттуда и уйти, а это невыгодно.
Ну, пока мы все-таки поставляем газ, хотя они заявляют, что они отказываются от поставок по окончанию контракта, он там через год заканчивается, вот, с большим, поэтому имеет такую возможность вставлять палки в колеса.
А вы не знаете, вот французская «Энжи»-то, она заплатила в итоге 40 миллионов евро полякам?
Ну, я не знаю, честно, платила он или нет, но если они не смогли отыграть это в суде, то им, наверное, придется заплатить, потому что французы тоже работают с польским рынком, поэтому если кто-то там даже не выплатит, начнется уже взыскание на активы или на собственность, которая находится на территории Польши.
А точку в таких делах обычно ставит какой-то межгосударственный суд, да?
Ну, пытается оспаривать потом решение регуляторов, локальных регуляторов уже на уровне Европейского Союза, да, там есть судебные процедуры определенные, и дальше, если они позволяют это и выигрывают, то тогда отменяются эти решения. Но, например, та же самая Польша, повторюсь, по поводу опала подавала на Еврокомиссию, то есть не на «Газпром», а на Еврокомиссию, на ее решение отдать «Газпрому» этот газопровод на 90% фактически. Вот. И выиграла это, соответственно. Поэтому «Газпром» был вынужден снизить объем до 50%.
Но сейчас, если мы прогнозируем реакцию «Газпрома» на действия польской стороны, мы понимаем, что гипотетически это может быть долгоиграющая пластинка, и в судах можно застрять надолго, подавая там те же апелляции и прочее.
Ну да, все подобные процессы, они идут годами, что решение в Стокгольме, когда там был спор с «Нафтогазом», что другие решения, то же самое решение по Польше, тоже годами это все принималось, рассматривалось. опровержения подавались, и только когда уже все апелляции проиграны, тогда уже и возникает момент, когда необходимо будет заплатить за подобным требованием.
А вот момент того, что сейчас достраивают «Северный поток-2», и, как говорят в Варшаве, они могут каким-то образом, ну вот даже благодаря этому текущему разбирательству, притормозить строительство. Сколько в этом правды?
Это, я считаю, некоторые иллюзии, потому что самый главный удар был нанесен именно санкциями, принятыми через военный бюджет США в прошлом году, в декабре. Именно он заставил там те же самые швейцарские суда уйти со стройки, да, и сейчас единственное возможное застроить это только своими силами. В общем, все, что могли сделать плохого, уже сделано. Единственное, что могут дальше препятствовать, это когда газопровод начнет работать. Это различные ограничения, но опять-таки, вы правильно сказали, есть газовая директива, ЕС ограничивает использование, пока ограничивает на текущий момент. Это будет ограничивать использование «Северного потока-2», и там либо надо создавать независимого оператора, что тоже возможно, тогда можно полностью использовать газопровод, либо даже дальше пытаться как-то эти решения сносить через судебные инстанции, хотя суд последний отклонил из «Газпрома» по этому поводу. Ну, в общем, предстоит такая юридическая работа, не быстрая, но без этого никак.
Спасибо, Сергей Сергеевич, спасибо за вам разъяснение. Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, был с нами на прямой связи. Я бы вот сказала, что, возможно, теперь мы ожидаем реакции «Газпрома» на заявление из Варшавы. Но, мне кажется, во-первых, очень много заявлений подобного рода из Варшавы. А во-вторых, «Газпром» настолько редко что-то комментирует.
Сейчас как-то понизило вообще представительство Варшавы.
Я никого не хотела оскорбить, но это правда, заявлений ведь много. Согласись, с разных сторон, от разных чиновников. А по поводу «Газпрома» мы просто потом узнаем, что «Газпром» подал там апелляцию, или «Газпром» предпринял
потом
вот это.
Потом еще одну апелляцию.
Да, да. А слухи, как правило, российский концерн не особо комментирует, наверное, и правильно делает. Поэтому...
Вы слушаете «Радио Спутник».
Поэтому пока поговорим о братьях наших меньших. Барсик в опасности. Как спасти своих питомцев от коронавируса? Вот таким вопросом мы задаемся. Ну и тем более Россельхознадзор выступил с предостережением. В опасности в связи с коронавирусной эпидемией не только люди, но и их любимцы. Кошки и собаки, Женя. У тебя
давай
есть
поговорим
кошка или
о
собака?
Кошечках и о собачках. Так, без всякой личной информации.
Хорошо.
Я тебе сейчас расскажу вот что. Нет точно доказанных, и вряд ли, кстати, появится в ближайшее время случаев передачи от кошечки или от собачки человеку и наоборот коронавируса. Но есть абсолютно точно доказанные факты, что кошки и собаки могут поперезаражать друг друга коронавирусной инфекцией. Если собачки, здесь для собаководов все хорошо, хорошая информация. Если собачки переносят инфекцию более-менее легко, но при этом, кстати, являясь переносчиками ее все-таки, да, то кошечкам приходится очень даже не сладко. И Россельхознадзор действительно распространил вот эти информацию с симптомами COVID-19 у кошек. И что ты думаешь? Подтверждается, что кошки очень похожи на людей. Я не заметил чего-то там необычного, но, значит, это кошачьи сопли, значит, это выделение из глаз, ну, значит, это сухой нос, это, значит, кашель, да. Ну, в общем, кошки болеют, получается, так же, как люди. Что советуют сейчас в Россельхознадзоре? Даже несмотря на то, что точных случаев подтверждается, подтвержденных случаев передачи от человека к кошке коронавируса не существует. Все равно, говорят, лучше вы ее не гладьте в этот момент. Лучше вообще держитесь от кошечки подальше, если у вас коронавирус обнаружен, и у вас живет 5 кошек. Понимаешь меня, да? И говорят о том, что лучше ограничьте возможности общения и собак, и кошек где-нибудь там во дворах друг с другом, пока вот такая эпидемия. Есть хорошие новости. Симптоматическое лечение обычно кошечкам и собачкам помогает, и они потом выздоравливают. Но есть вот у меня вопрос о том, как действительно лечить, как все-таки лечить, насколько поддается COVID-19 у кошек и собак лечению, но особенно у кошек. И потом, почему Россельхознадзор ограничивается вот этой информацией о кошках и собаках? Подождите, ну, Россия же не производитель кошачьего или собачьего мяса, да? Наверное, надо думать о крупном рогатом скоте, есть ли для него опасность, о тех же... В общем, о сельхозпроизводителях, есть ли какая-то опасность для животных.
А давай попробуем выяснить. С нами на прямой связи президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа. Сергей Владимирович, приветствуем вас.
Здрасте.
Сергей Владимирович, действительно, кошки с собаками друг друга могут попересаражать вот этим новым типом коронавируса?
Слушайте, гипотетически, наверное, все это возможно. Сегодня количество случаев, когда заболевают кошки коронавирусов, их совершенно незначительно, еще нет статистики. А вот чтобы заразился человек от собаки или от кошек коронавирусов, на сегодняшний день таких доказательств вообще не существует. Мне, с моей точки зрения и с точки зрения вообще ветеринарного сообщества, сегодня больше ажиотажа идет в этом отношении. Поэтому мне, на мой взгляд, ветеринарного врача, кажется, надо вот сегодня просто соблюдать правила личной гигиены и все, и на этом поставить точку.
А нужно говорить соблюдать том, правила личной гигиены для кошек?
Вот эти дискуссии, они должны быть в научном сообществе, а не среди, в хорошем понимании этого слова, обывателями.
Ну как вам сказать? Ну это невозможно. Вы же понимаете, с какой любовью и с каким трепетом относятся кошатники.
Да, поэтому правильно. У меня самого три кошки, три собаки.
Ну как можно не обсуждать это?
Я совершенно ответственно говорю, что сегодня не надо бояться того, что вы можете заболеть от своего животного этим вирусом.
Так подождите, нет, а значит, друг от друга-то они могут? Вот у вас одна из трех кошек заболеет, вы двоих на карантин посадите?
Вы знаете, количество случаев, которые вообще зарегистрированы, они ничтожны. Ничтожны. И сегодня говорить о какой-то статистике рано вообще.
Ну а как же, Россельхознадзор нам уже рассказывает про то, что у них тоже такие же сопли, как у людей, у кошек.
Подождите, Россельхознадзор публикует свои исследования, да, они обнаружили вирус у одной из кошек, и что? Они всего лишь навсего обнаружили этот вирус, больше ничего. По всей видимости, сегодня кошка является конечным тупиком, и дальше не распространяется на человека это. Вот, они всего лишь навсего обнаружили одно животное якобы с больным вирусом. Статистики нет. И мы крутимся все разговорами об одном животного.
Но на самом-то деле статистику, наверное, пришлось бы собирать как раз с ветеринарных клиник из серии, какие обращения и какие животные
знаете,
поступают.
Статистику вообще-то надо собирать, и собирают ее не ветеринарные врачи, которые работают в клиниках, а такую статистику собирают и берут пробы, проводят исследования научные сотрудники различных институтов, что, чем, собственно говоря, и занимается один из институтов ВГНКИ, который входит в систему Россельхознадзора. Угу. Мы сегодня говорим об одном единственном случае, поэтому призываю всех владельцев животных совершенно спокойно относиться к тому, что происходит. Соблюдайте правила личной гигиены, и все. И на этом ставим точку.
Правила скажите мне все-таки, я все-таки хочу знать. Вот вы говорите, соблюдайте правила личной гигиены. Вы имеете в виду хозяев кошек. А я вам говорю, надо ли соблюдать правила гигиены самих кошек? Может быть, после прогулки их как-то там надо особенным способом мыть, там, кошек и собак, не знаю, давать им витаминку какую-то. То есть, что надо делать для того, чтобы у них с личной гигиеной все было хорошо?
Он как отблох, ошейник отблох.
Вот, например, да.
Совершенно правильно соблюдать все те рекомендации, которые вам дает ветеринарный врач.
Так мы и ждем рекомендации.
Которые сегодня существуют, одевать ошейник. А то, что против коронавируса, я пока не вижу оснований для того, чтобы что-то соблюдать. Давайте мы сейчас еще на кошек оденем маски, перчатки, и у нас кошки будут ходить в перчатках и
мусор. А они очень любопытно смотрятся в перчатках и в масках, я вам должен сказать.
Я с вами согласен. Но да. В этих дискуссиях глобальных мы доходим до маразма.
Вот, Сергей Владимирович, и чтобы до этого маразма не дойти, мы пытаемся выявить, ну, нечто среднее, чего стоит придерживаться. Потому что вот сегодня мы с вами в России говорим об одном этапе, а вот тем временем власти Нидерландов решили уничтожить норок на зверофермах, где был обнаружен коронавирус, потому что они считают, это угроза общественному здоровью. Где гарантии, что, например, через две недели...
Всех кошек не уничтожил.
Или какой-то рогатый скот, вот о котором Женя тоже говорил. Вот каким образом этого избежать?
Смотрите, во-первых, это норки, это совсем другие животные. Во-первых, это только Нидерланды. Это первое. А второе, тогда, судя вот так, если по вашей логике, а если в ящике были патроны?
Угу.
Да, они просто идут самым легким путем, да, там какое-то небольшое поголовье заболело норок, но для того, чтобы это не получило распространение, их подвергает эвтаназии. Так решило ветеринарное начальство в Нидерландах. В одной стране, в огромном мире, заболело несколько десяток норок. Для того, чтобы купировать этот процесс, эти норки подвергаются эвтаназии.
А скажите, пожалуйста...
Здесь каких-то глобальных вот таких волнений.
Ну, может быть, действительно, да. Они дуют, знаете, на воду.
Все может быть.
А скажите, пожалуйста, крупный рогатый скот может болеть коронавирусом? Что по этому поводу ветеринары думают?
Это свои коронавирусы есть у всех видов животных, практически у всех видов животных, которые не передаются человеку.
Ну, я вам объясню, почему мы эти вопросы задаем. Если исходить из того, что нам рассказывали в феврале, что какой-то человек в Китае пошел на рынок и съел там какую-то летучую мышку и заразился коронавирусом, и теперь мы третий месяц сидим в карантине, то, в общем, не хотелось бы, чтобы мы пошли и съели какой-нибудь кусочек свинки и потом еще три месяца сидели в карантине. Вот поэтому мы
совершенно,
и спрашиваем.
Совершенно правильно, да, совершенно так. Но я вам скажу, что со временем мы все больше и больше будем узнавать новостей. Огромное количество институтов, огромное количество врачей и научных сотрудников накапливают все больше и больше информации. Скажу вам, что в ближайшее время, вот я не знаю, когда это будет, через неделю-две, вот сейчас готовится большой обзор по коронавирусным инфекциям у животных. Это делается, это совместная работа одного из университетов ростовского, ДГТУ, и совместно с Академией наук и практикующими врачами. И если вам будет интересно, мы вам предоставим этот отчет, он будет опубликован.
Сейчас лучше вы нам расскажете, мы же там ничего не поймем. Нам нужно будет на человеческий язык
мы
все это перевести. Да.
Мы вам все объясним, переведем на русский язык.
Спасибо вам, Сергей Владимирович. Сергей Середа, президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач России, был с нами на прямой связи. Мы что имеем теперь по факту?
По факту мы имеем, что ветеринары до сих пор спорят о том, какие меры следует предпринимать. Вот что я думаю. То есть каждый ветеринар сейчас руководствуется, видимо, каким-то своим опытом в лечении коронавирусной инфекции. И вообще...
выявлении, скорее всего, тоже. Я просто, знаешь, о чем подумала? Что, ну вот, не доказана передача этого коронавируса, например, от животного к человеку, да? Но сейчас вот некоторые, ну, такие россияне, которые ориентируются по заголовкам, ну вот, кто гарантирует, что не повыкидывают, например, на улице своих домашних животных?
Чуть только у них, там, у кошек или собак не станет сухой нос.
О чем речь?
Абсолютно точно. Здесь я с тобой согласен, должен сказать, значит так, от собак и кошек, еще раз, не передается коронавирус человеку, таких данных Всемирная организация здравоохранения и Всемирная организация здравоохранения животных есть и такая, не, еще не публиковала. То есть все говорят, что это невозможно. Но, между тем, вероятно, возможно, что они могут поперезаражать друг друга. Берегите своих любимцев и питомцев.
Да, ну и, как всегда, мойте руки, и вся та дезинфекция, которая с вами
и
уже несколько месяцев.
Кошек тоже мойте иногда.
Да, вся она сохраняется. Евгений Майструк, Диана Кобракова были в студии «Радио Спутник».
Спасибо.